Сегодня мы с вами начнем беседу с того, на чем остановились в прошлый раз. То есть с высказывания святителя Иоанна Златоустого о том времени, когда он жил, о христианстве, положении в церкви, которое, к сожалению, полностью соответствует нашему времени, хотя нас разделяют столетия. Святитель Иоанн Златоустый с горечью говорил о наступившем благополучии. То есть вот кончилось гонение со стороны язычников, наступило благополучие, а он о нем говорил с горечью. Говорил следующее. Безопасность есть величайшее из гонений на благочестие, хуже всякого гонения. То есть безопасность хуже всякого гонения. Никто не понимает, не чувствует опасности. Безопасность рождает беспечность, расслабляет и усыпляет души. А дьявол умерщвляет спящих. Вот в чем опасность безопасности. Человек, находясь в безопасности, становится беспечным. Беспечность, ну вот, представим себе, стоит часовой на посту, кругом враг, и вдруг затишье, ни шороха, ни движения. И он расслабляется, этот часовой, становится беспечным, враг подкрадывается, а часовой начинает дремать, естественно, он его убивает. А вот точно с нами и с вами такое же происходит. Мы забываем, что дьявол, как лев рыкающий, ходит вокруг, готовый пожрать. А у нас вот внешней опасности нету, нет гонения. Нет таких гонений, которые были до Иоанна Златоуста в первые века, которые были при советской власти. Нету. Все, хочешь, иди в храм, никто не преследует, с работы не уволят, не посадят в тюрьму, не расстреляют, не замучают. И голос проповедника становится суровым и обличающим. Обратим внимание, на самом деле, Иоанн Златоустый, он обличитель. И святые отцы учат, что если проповедь не включает в себя обличение, то она становится пустой. Златоуста смущал нравственный упадок, не только разврат, но больше всего молчаливое снижение требований и идеалов. Еще раз. Молчаливое снижение требований и идеалов. То есть, с паствы не требовали, молча просто, попускали. И сейчас неоднократно приходится слышать от некоторых, что вот если прихожан стеснять требования исполнения заповедей, что вы от них так требуете? Они же в храм ходить перестанут. Вот что было тогда, чтобы увеличить количество прихожан, уже не важно каких. Главное, чтобы ходили. Вот есть такая тенденция, есть такой перекос в понятии. Главное, чтобы ходили. А к нам ходить не будут. Златоуст боролся не только словом обличения, но и делом, делами любви. Он говорил, никто не остался бы язычником, если бы мы были действительными христианами. На самом деле, если бы мы с вами жили по-христиански, то, глядя на нас, многие бы обратились. Но ведь, к сожалению, мы с вами так не живем. Многие только номинально являются христианами. Вот для того, чтобы исправить это положение, для того, чтобы мы с вами были, по сути, до самого сердца, чтобы были христианами. Вот мы здесь собираемся и рассматриваем всю нашу внутренность. Вот мы с вами разобрали совесть, стыд разбирали, разбирали мы с вами анатомию греха, а сегодня мы коснемся такого органа, как сердце и чувства, без которых, если не иметь правильное представление о чувствах, откуда они рождаются, как они возникают, к чему они приводят и как их регулировать, то мы с вами никогда не станем христианами. Еще раз, так и останемся номинальными христианами. К сожалению, вот мы с вами о сердце вспоминаем только, когда приходится валидол пить, а так забываем, что у нас вообще у нас есть такой орган. Точно так же и о чувствах. Мы, к сожалению, забываем, что там гнездится у нас, как они протекают. О сердце говорится в Священном Писании. Оно по Священному Писанию веселится, скорбит, терзается, волнуется, тревожится, кипит, горит трепетным предчувствием, смущается, негодует, рвется от злобы, в нем гнездится гнев, прелюбодейная страсть, зависть, надменность, гордость. То есть вот эти качества, которые гнездятся в сердце, они подчеркнуты из Священного Писания. Вот видим, какой богатый рассадник у нас внутри, в самом центре. Сердце способно к великому чувству упования на Бога, сокрушаться о своих грехах, может быть вместилищем кротости и смирения и прочего. Вот видим, с одной стороны, мы перечислили с вами те негативные, злобные, худые качества, которые могут и находятся у нас порой в сердце. Но, с другой стороны, там и, как видим, как указывают святые, великое чувство, не просто, а великое чувство упования на Бога. Вот очень хочется еще раз подчеркнуть это, чтобы мы с вами заглянули, а есть ли у нас оно, упование на Бога. И если переберем любой из дней, то обнаружим, что больше мы всего уповаем не на Бога, а на свои силы, на жалования, на здоровье, на что хочешь, на соседей, на работу на свою. И в меньшей степени уповаем на Бога. Таким образом, сердцу придается значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания и восприятие мира духовного. То есть, не только там гнездятся перечисленные чувства, радость, злоба, горе, но это еще орган познания мира духовного. То есть, вот чем мы познаем духовный мир. Где сердце? На этот вопрос святитель Феофан Затворник в одном из писем отвечает: «Там, где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и прочее, там сердце». Сердце телесное есть мускулистый сердчак, то есть мясо. Но чувствует не мясо, а душа, для чувства которой мясное сердце служит только орудием, как мозг служит орудием для ума. То есть мы знаем, что ум – это не есть мозг. Мозг – только орудие ума. И точно так же, когда мы говорим «сердце», мы понимаем, что вот эта мышца, которая перегоняет кровь, она является только орудием, которым гнездятся наши чувства. Сердце является центром жизни, как физической, так и духовной. Всякое воздействие на сердце производит в нем особое чувство, но для развлечения их в нашем языке нет слов. То есть вот эти чувства, которые там возникают, нет слов выразить. Мы выражаем свои чувства общими терминами. Приятно – неприятно, нравится – не нравится, весело – скучно, радость – горе, скорбь – удовольствие, покой – беспокойство, досада – довольство, страх – надежда, антипатия – симпатия. То есть, видите, они у нас с вами зачастую диаметрально противоположные, эти чувства. Вот мы свои чувства можем только так выразить. Хотя они гораздо глубже, обширней. Если понаблюдать, то в сердце бывает то одно, то другое. Но значение сердца в нашей жизни не только в том, чтобы свидетельствовать об удовлетворительном или неудовлетворительном нашем состоянии, но и в том, чтобы поддерживать энергию всех сил души и тела. Так, мы сердцем не только прислушиваемся, хорошо нам или плохо. Удовольствие мы получили, или наоборот, вскоре впали. Но еще раз, сердце, оно поддерживает энергию всех сил души. Смотрите, как спешно делается дело, которое нравится, которому лежит сердце. А перед тем делом, которому не лежит сердце, руки опускаются и ноги не двигаются. На самом деле, если сердечное расположение есть, так и радость есть, и удовольствие, и у нас с вами все энергично происходит. Но если нет сердечного расположения, то невозможно понудить себя. Вот чаще всего это люди видят только на физическом плане. То есть, когда мы вещественно, ну, что-то хочется делать, а что-то не хочется. Вот варить люблю, а гладить и стирать руки бы мы не делали. Да? Так, образно. Но ведь, как видится, чаще всего это проявляется на духовном плане, а человек не замечает этого. Вот перед телевизором сидеть, вот тут есть сердечное расположение, с удовольствием, часами. Но заставить себя прочитать жития святых или учения святых отцов, это так. Или взять кафизму прочитать. Это насилие. Сердце не лежит. Почему? А не навыкло. Вкуса нету у сердца. Оттого умеешь собой управлять. Встречая нужное дело, которое, однако же, не нравится сердцу, спешит найти в нем приятную сторону. И ею, примирив сердце, поддерживает в себе потребную для этого дела энергию. Вот нам с вами рецепт. То есть, если мы столкнулись с каким-то делом, будь то физического, будь то духовного характера, и у нас сердце не лежит к этому, значит что? Вот рецепт. Найти в нем какую-то приятную сторону. И оттуда почерпнуть энергию для исполнения. Ну вот, не хочется стирать. Сказала, вот постираю, будет все чистое, радость доставлю своим близким. Вот им будет приятно, когда будут одевать чистую поглаженную одежду. Вот нашли удовольствие в этом. Да? Удовольствие о том, как бы мы будем их созерцать. В скиту в лавре Авы Сесоя жил один слепой старец. Келья находилась на расстоянии около полумили от колодца. И он не дозволял, чтобы кто-нибудь приносил ему воду. Он сплел себе веревку. Один конец привязал у колодца, а другой у своей кельи. Веревка лежала на земле. Отправляясь за водой, он шел по веревке, чтобы отыскать колодец. Если поднимавшийся от ветра песок засыпал веревку, Старец брал ее, стряхивал песок и снова клал на землю. Однажды брат просил старца, чтобы позволил ему принести воду. Старец сказал: «Как, брат, я уже 22 года ношу себе таким образом воду, а ты хочешь отнять у меня мой труд?» То есть, видим, старец находил приятную сторону в самом труде. Вот ему сам труд доставлял радость, приятную сторону. То, что там песок засыпал веревку неприятно, что идти тяжело и прочее. А вот само удовольствие от получения труда, он находил в этом положительную сторону и силы находил для этого. Вот запомним еще раз. Как только столкнулись с какой-то обязанностью, с какой-то работой или еще чем-то, и нас душа не лежит, сразу: «Господи, вразуми, дай мне найти там приятную сторону». И всегда найдем. Одна из самых, на мой взгляд, приятных сторон – это: «Господи, вот я сейчас это выполню и угожду Тебе». То есть: «Господи, я Тебя так люблю, что вот сейчас это сделаю из угождения к Тебе, из любви к Тебе это сделаю, Господи, вот что бы мне ни пришлось». И это, вот на мой взгляд, это больше всего вдохновляет. Какая бы работа там ни была потом, какую бы обязанность мы не должны с вами исполнить, «Господи, люблю Тебя, ради Тебя все». Если центр человеческого существа есть в сердце, то им оно входит в связь со всем существом. Еще раз. Вот центр в сердце. И сердце со всем нашим существом входит в связь. Именно сердцем человек переживает общение с другими существами. На самом деле поговорил, и на сердце или одно, или другое. Вот пообщался, или там сладость, или там наоборот, скорбь и печаль одна. Отсюда естественно, что и личное, непосредственное общение с Богом совершается именно так же в сердце. То есть молимся, богообщение, оно у нас там же совершается. Сердце является поэтому центром религиозно-нравственной жизни и развития христианина. Вот глубина. Еще раз, там у нас, в сердце, религиозно-нравственное развитие. Оно определяет содержание христианского подвига. Оно помогает перерождению в христианском духе всех душевных и телесных сил человека. То есть, совершая богообщение, мы перерождаемся. Вот незаметно для глаза, незаметно для самого себя мы перерождаемся, но со стороны видно. Вот как священник могу сказать, когда люди не номинально христиане, когда они на самом деле изучают святых отцов и пытаются жить так, как святые отцы жили, то они в очень короткий срок перерождаются. Человека не узнать, что было до и что сейчас. Помогает освобождению и очищению человеческой природы от греха. Каково же бывает состояние сердца у человека-грешника? Ну вот, сейчас будем говорить о нашем с вами сердце. То есть, какое состояние у человека-грешника, какими мы с вами являемся. Ну, кто праведник, конечно, его не касается наша беседа сегодняшняя. А кто грешник, значит, сейчас будем слушать. По отношению к Богу и всему божественному, духовному, у грешника сердце онемело, не имеет симпатии, сочувствия, влечения и вкуса. Кто сомневается, тот пусть послушает свое сердце, когда надо вечером после тяжелого трудового дня встать на молитву. А? Сколько там радости, восхищения, восторга или понуждения себя. И так далее. Если переберем, то мы найдем. Потеря вкуса ко всему духовному объясняется тем, что сердце грешников, будучи страстным, всегда услаждается чувственным, греховным. Вот тут мы с вами гораздо. Отсюда, раз божественное, повторить, что сердце, будучи страстным, всегда услаждается чувственным и греховным. Услаждается. На самом деле, обрати внимание, как только до греха, так в сердце такое возникнет. Удовольствие. Отсюда, раз божественное неведомо, напротив, сладостно другое, противоположное, то человек-грешник при встрече образов божественного остается или равнодушным к ними, или ощущает беспокойство от их присутствия, чувствует здесь себя как бы не на своем месте, отвращается, бежит. Вот почему. Почему люди не хотят идти в храм, а те, кто ходят, с трудом идут в храм. Особенно, когда подряд несколько праздников. Праздник, воскресенье, еще праздник. А еще работа. Вот тут уже буквально просто некоторые говорят, ну, если я не пойду сегодня в храм, ну, что люди скажут? Скажут, что был праздник, а ты не пришла. То есть идут уже не из любви к Богу, а из страха порицания. Помните, мы с вами стыд говорили, да? То есть стыд вот вызванный чем? Страхом порицания. Вдруг что про тебя скажут? А причина чему? Наше сердце навыкло услаждаться греховным. Если там не будет ненависти к греху, мы с вами так и умрем холодными ко всему божественному, духовному. Вот отчего грешнику не хочется участвовать в священнодействиях, быть в церкви, слышать церковное пение, смотреть на святые изображения, слушать Слово Божественное, читать духовные книги или молитвы. Он не видит ни сладости в этом. Не видит ни удовлетворения, потому что там другому расположено. Все эти предметы для него неприятны, отталкивающие. Они ему не по сердцу, непонятны, не питают его сердца, а мучат. И он от них бежит. Вот это мы с вами должны усвоить и для себя, и для того, чтобы видеть и понимать, почему окружающие нас, и родственники, и знакомые, те, кто не идут в храм, по какой причине они это делают? Что руководит их сердцем? Нет у грешника и симпатии, сочувствия к миру духовному, ангельскому и людям. Где есть родство, близость, там будет симпатия, влечение, сочувствие. То есть, вот грех понятен, грехом занимался, навык упражняться в нем, научился получать удовольствие из него. Вот там понятно. А тут читаешь молитвы какие-то непонятные, или там что-то говорят в церкви, тоже ничего не понятно. Когда же грешник воспитан в плотских началах, весь погружен в материальное, земное, и даже не верит в бытие мира духовного, то откуда тут быть симпатии, сочувствия к духовному? Однажды святитель Иона, митрополит Московский, исцелил молитвой от смертной болезни дочь великого князя Василия Васильевича. Один человек не поверил чуду и говорил, что великая княжня не молитвой святого исцелилась, а просто похворала, да и выздоровела. Вот это мнение у нас частенько бытует. Кстати, забываем, что просто человек выздороветь не может. Что вот мы с вами болеем, а потом выздоравливаем, Все наши болезни на себя взял Господь Иисус Христос. Он страдает, Он на себя все. Кому мы обязаны выздоровлением, исцелением? Исключительно Ему, в каком неоплатном долгу мы перед Ним. Святитель призвал неверивший и сказал ему: «Чадо, не сомневайся нисколько относительно исцеления княжны, ибо невозможное от человека возможно суть от Бога. Княжна сверхчаяния выздоровела ради веры ее благочестивых родителей». От, видим скромность и смирение святителя. Он не сказал: «Потому что я молился, поэтому Господь исцелил». Он перевел совсем в другое русло. Он сказал: «Ради веры благочестивых родителей». Но хулитель не унимался. И еще больше начал хульное глаголоти. Чем же кончилось? Хульник по попущению Божию внезапно упал на землю и сделался безгласным. А вскоре и душу изверже, яко дерзнув похулением искусите Духа Святаго. То есть вот это хула на Духа Святаго, когда явное чудо человек не признает и говорит, что это естественным образом все произошло. Наказание страшное. Но не постигает ли такое наказание и нынешних неверующих? Хулителей великих дел Божьих. Ну, сколько раз мы с вами встречали случаи, когда чудеса начинают объяснять научным образом. То есть научным образом, это в кавычках. То есть помним, святую воду говорили нам с вами, что серебро ложит, поэтому не портится. Хотя деревянным крестом он в полиэтиленовой бочке осветил, и все, и не портится. Значит, то есть, что только не приводится в пример, какие случаи чудес, непременно начинают объяснять научным образом. То есть, вот это и есть хуление. Так вот, не постигает ли такое неверующий хулитель великих дел Божьих наказание? Да, постоянно постигает наказание. Кто, как неподобные хулители, то и дело умирают без покаяния. А разве это не то же самое, что внезапная смерть? То есть внезапная смерть рассматривается как кара Божия. Ну, конечно, там бывает исключение, как со случаем с отроком Артемием, да? Но, тем не менее, умереть без покаяния, мы знаем, что это кара Божия. Конечно, тоже даже еще хуже. Ибо наказание грешников в будущей жизни ждет другая, несравненно горшая смерть телесная, смерть вечная, смерть души, вечное разлучение с Богом, вечный мрак, вечное мучение. Вот хулит человек Бога, хулит все его дела, насмехается и считает, что он может это делать безнаказанно. Раньше так и говорили, насмехались безбожники, говорят: ну нет, нет Бога, вот посмотри, ну где вот, нету. Вот я сказал, и ничего мне не случилось, и не покарал меня Бог. Но видится, что Господь, Он милостивый, Он дает еще человеку возможность покаяться. Глядишь, может все-таки обратиться. А нет, так вот такая смерть без покаяния, и все. Там вечный ад, страшно это. Еще раз, без наказания никто не останется. Ни один хулитель. Что же касается отношения к людям, грешника, то с первого взгляда каждый человек кажется ему чужим, холодным и равнодушным. Равнодушием веет в взаимных отношениях. Если же и бывает пристрастие к кому, то и здесь она дышит неправдой. Еще раз, вот человек грешник, равнодушный, холодный к окружающим. Ну-ка, это не тот какой-то там посторонний грешник. Это мы с вами. Это мы с вами постоянно равнодушные, холодные. А если иногда и бывает у нас чувство, которое возникает в сердце, так чаще всего негативное. Обида, неприязнь, раздражение. Переберем любую семью и тут же найдем. Какие у нас чувства чаще в сердце возникают? Равнодушие и холодность – это еще все лучший вариант. Мы с вами, как язычники, обычно любим только тех, кто нас любит, к сожалению. И на это не обращаем внимания. И с этим не боремся. Вот не пытаемся возбить себе любовь к любому человеку вообще. К любому вообще. К согрешающему, не согрешающему. Отделившись таким образом от сродных себе братьев, человек любовь переносит на себя. Эгоизм, сребролюбие становится родной стихией его жизнедеятельности. Кто из нас не сребролюбивый? Если кто-то считает себя таковым, подойдите после занятий. Спросил некто старца, говоря, каким образом некоторые трудятся в городах и не получают благодати, как древние. Старец сказал ему, тогда была любовь, и каждый увлекал ближнего своего горе. А ныне, когда охладела любовь, каждый влечет ближнего своего долу, а потому мы не получаем благодати. Действительно, раньше, когда люди жили одним духом, одной верой, одной крепостью, то каждый приободрял, вдохновлял ближнего, помыслы к Богу возвращал его. Мы же с вами наоборот. Но достаточно судов и пересудов. Вот как только рассказываем, пришли, встретились и про кого-то там рассказываем. Мы что, к Богу призываем ближнего? Нет. Мы своего ближнего тянет вниз, к осуждению. Потому что рассказываем, хочешь не хочешь, человек начинает осуждать вместе с нами. Поддакивать нам. Кто как плохо поступил, тот у нас обидел. Ладно бы, что плохо поступил. Но ведь плохой человек, что страшнее, раз он нас обидел. Так как душа грешная отделена от Бога и от мира божественного, то нет в ней и религиозных чувств в истинном их виде. Религиозные чувства возникают в сердце от созерцания или воздействия на него предметов из духовного мира. Сердце же, как орган восприятия мира духовного, у грешника находится в полном богозабвении, неверии, или же в различной степени сладости, веры. Вот, обратим внимание, речь идет о созерцании и воздействии предметов из духовного мира. Но вот это начиная с икон. Если в каждой комнате на стенке есть икона, человек, чем бы он ни занимался, вольно или невольно взгляд скользит по стене, встречается с иконой, и в сердце возникает вот это чувство, которое нас трезвит. То есть религиозное чувство возникает. Мало того, созерцание, это имеется в виду не только зрение, это умосозерцание. То есть, если мы что бы то ни делали, а думаем о том, начиная с того, что угоден мой труд Богу или не угоден, а дальше, если угоден, то как лучше выполнить, чтобы Богу угодить и так далее. Вот отсюда религиозные чувства. Человек какую работу бы не выполнял, а религиозные чувства у него будут в сердце. А если нет, то или неверие, или различные степени слабости веры. Один инок, у которого болели глаза, со слезами молился у гробницы преподобного Саввы Старожевского и оттер глаза покрывалом с его гробницы. Другой инок при этом сказал с усмешкой: «Вместо исцеления ты только засоришь себе глаза песком». Тут же болевший исцелился, а высмеивший его брат ослеп. После слезной молитвы и покаяния и он получил исцеление. Ну вот, с одной стороны, насмешка, а с другой стороны, ведь почему она произошла у него? Ведь инок, не мирянин даже. А речь идет о различной степени слабости веры. Вот если мы не будем с вами задаваться вопросом, а в какой степени все-таки у меня в сердце пребывает вера, то мы не преуспеем в этом. Мы абсолютно не преуспеем. Мы так останемся с вами или маловерами, или неверами вообще. Ну, как прислушаться и попробовать посмотреть, есть ли там в какой степени вера? Ну, начиная с того, на кого мы уповаем, когда чем-либо занимаемся. На Бога или на свои силы, на соседей, на кого хочешь. Начиная с этого. Если на Бога не уповаем, значит, мы с вами не веры. Дальше. Верим лишь ему, Господь поможет нам в том, чем мы занимаемся. Твердо верим или сомневаемся. И так далее. Вот если будем задаваться вопросом, то, глядишь, у нас будет крепнуть. Нет, ну. Нет у грешника чувства страха, благоговения и славословия. Нет сладостного чувства, сновства Богу и других чувств, свойственных истинному христианину. То есть нет сладостного чувства. Нет, вот, ну не чувствуем мы с вами сыновьями Бога. Хоть и говорим «Отче наш». То есть каждый раз «Отче наш». Кто может сказать, что он чувствовал, да, вот я вот сын или дочь Бога. Вот чувствую себя. Родителей мы еще так с трудом признаем над собой, телесных родителей. И то признает только тот, кто чтит отца и мать своего. А ведь мы с вами не чтим их и не чтили. Некоторые на исповеди так смело заявляют, что «нет, я почитала». Прошругали, наказывали, да, конечно, без конца. Так кто чтит, того не наказывают. Вот и мы с вами. То есть, почему? Тот признает над собой отца и мать. Кто чувствует, то почитает. Вот тот, да, я все, истинный сын, я истинная дочь. Что скажешь, то и буду делать. Крепко мы с вами их слушались. Вот так и Отца Небесного. Так вот, грешники в лучшем случае. У грешника суть только мысли, представления, а не ощущения. То есть вот эти сыновства Богу, сладостные чувства. У нас только мысли и представления, но нет ощущений, нет сладости в сердце. Если проявляются у него религиозные чувства, то главный их тон есть чувство некоторым образом болезненное, беспокойное, вследствие которого не хотят или даже боятся вознести свои мысленные очи на небо к Богу, учит святой Феофан Затворник. В делах своих грешник уповает только на свои силы и на помощь других людей, но не на Бога, его благодатную помощь. Еще раз к этому, мы столько раз это повторяем. Для чего? Чтобы все-таки у нас укоренилось. Поэтому вся жизнь и деятельность сопровождается чувством безнадежности, страшливости, беспокойства, страхований, томительных сомнений или нерешительности в делах. Еще раз переберем. Переберем свою жизнь и тут же найдем, что как только у нас появляется безнадежность, страшливость, но страх, нечем будет платить за квартиру. Состарюсь. никому не нужна буду. Парализует, ухаживать никто не будет. Умру, похоронить некому будет, не найдут даже. То есть вот страшливость, беспокойство и вообще страхование, когда начинает бояться бесов, бояться соседей и прочего. Сомнения, нерешительности. Если мы обнаружим в себя это, значит, мы с вами уповаем только на свои силы. Еще раз, вот нам показатель. Некоторые говорят, нет, да я на Бога надеюсь. Спрашиваешь, а страшишься? Ну, все, значит, нет у тебя надежды. Кто на Бога надеется? Какой страх? Господь всемогущий, Он все может. Он всем управит. Какой может быть страх? Какая паника? Какие страхования? Вспомним случай. Ава Ираклий поведал, что некий старец жил в Идельском капище. Пришли к нему демоны и говорят, уйди из нашего места. Старец отвечал, у вас нет места. Демоны начали разбрасывать его ветви, то есть те ветки, из которых он корзины плел. Старец терпеливо собирал их. После этого демон, взяв его за руку, повлек из капища. Тогда, когда он дотащил старца до дверей, тот другой рукой уперся в дверь и воскликнул, «Иисусе, помоги мне!» Демон тотчас убежал, а старец начал плакать. Господь сказал ему, «О чем ты плачешь?» Старец отвечал, «Плачу о том, что демоны дерзают владеть человеком и так поступать с ним». Господь сказал ему, «Ты был нерадив. Когда же ты взыскал меня, видишь, как скоро я предстал тебе». Итак, видим, что над нами издеваются темные силы по той причине, что мы со своими страстями пытаемся справиться своими силами. С жадностью, с ревностью, с гордостью, со всем на свете. И забываем призывать Бога, Господи, помоги, каждый раз помоги, Господи, не дай на него. Я сам немощный, но ты, Господи, управишь, ты сможешь. Вот Господь тут же придет, тут же, мгновенно. Итак, будем внимательны. Как только будут обнаруживаться страшливость, беспокойство, страхование, то таким образом будем обнаруживать, что уповаем на себя, каяться в этом. Господи, прости, наисти каяться, что уповал на себя. Отсюда возникла вот такая буря в сердце. И таким образом искоренять. И таким образом искоренять из сердца эти чувства, по-другому нельзя. Видите, как взаимосвязано? Потом удивляемся, почему у нас в сердце то одно образуется, то другое. Почему страдаем от этого? Ведь как страшна нерешительность, сомнения, как они изматывают человека. Вот эти страхования постоянные. Страх за свою жизнь, за свое будущее, за своих детей, за их будущее. Как они изматывают человека? А причина одна. Человек уповает на себя. Покаялся бы, пересмотрел, и чувства изменились, и в сердце тепло было бы, и надежда, и твердость. Ты, Господи, управишь. Теперь рассмотрим, каково у грешника состояние сердца, как вместилище душевных чувств, которые возникают вследствие изменений, происходящих в душе, от деятельности рассудка и воли. То есть, вот мы с вами разобрали, что сердце у нас – это вместилище душевных чувств. Там они гнездятся у нас. Так вот, у человека-грешника что происходит от деятельности рассудка и воли? Вот рассудок у нас есть и воля. Человеку свойственно стремление к знанию, то есть любознательность, стремление к истине. Оно-то и возбуждает к деятельности рассудок. То есть, вот это у нас стремление к познанию заставляет действовать рассудок. Он начинает, вот это двигатель, он начинает у нас работать. Был в скиту некий старец, сильный в телесном подвиге, но не святущий в рассмотрении помыслов. Он подошел к Каве Иоанну Колову, спросил его о недуге забвения. Выслушав учение о предмете, старец возвратился в свою келью и забыл сказанное ему Авой. Вот пришел, послушал, пришел и все, напрочь, рукой отняла. Он опять пошел к Каве, спросил его о том же, выслушал то же самое, возвратился в свою хижину и опять забыл сказанное. Узнаем себя. Некоторые так подходят и говорят, что не могу, склероз. Вот на подкорочку не записывается. Такое я слышал. Так много раз ходил он к Иоанну, и каждый раз по возвращении в келью побеждаем был забвением. Ну все, склероз. После этого, увидевшись со старцем, он сказал ему: «Знаешь ли, Ава, я опять забыл, что ты мне говорил. Но чтобы не беспокоить тебя, я уже не пошел к тебе». Походил, спрашивал, потом очередной раз забыл, все сказал. Ай, не буду больше старца беспокоить. Склероз, да, как у нас говорят, принято в народе. Все, опять-таки, обратим внимание. Мы с вами ищем причину в нашем телесном. Вот старое уже, ума нету. То есть уже там склероз, уже там клеточки убиты в головном мозге. Не помню. Еще раз, в телесном ищем. Так вот, тогда Ава, Иоанн сказал ему: «Зажги свечу». Он зажег. Ава, Иоанн сказал: «Принеси еще свечей и зажги от нее». Когда старец сделал это, Ава, Иоанн спросил его: «Убавился ли свет первой свечи от того, что от нее зажжены другие свечи?» Старец отвечал: «Нет». То есть, сколько ни зажигай, эта первая свечка как горела, так и горит. Она пламя не уменьшилась. И он сказал на это: «Подобен первой свече Иоанн». То есть, он сам. «Если весь скит обратится ко мне, то не умалит благодати Христовой. Приходи ко мне, когда хочешь, без всякого сомнения». То есть, вот он ему указал, вот сколько раз забудешь, столько раз и приходи, я от этого не пострадаю. Он же боялся побеспокоить. За терпение обоих Бог избавил старца от забвения. Вот нам урок. За терпение обоих. Один терпеливо ходил, выспрашивал, второй терпел его. Не раздражался. У нас же как на языке? Да сколько тебе говорить можно? А? Или сколько раз я тебе говорила? Ну-ка. Да постоянно это. Нет, ни терпения, ни любви. Вот все, на этом любовь закончилась. К человеку началась любовь к себе. Я перетрудилась, столько раз тебе говорила. А ты снова туда положил. Так вот. За терпение обоих Бог избавил старца от забвения. Итак, если мы терпеливо будем раз прочитывать, два прочитывать, раз прослушивать, два прослушать, пять прослушивать, одно и то же, только за одно терпение Господь нас избавит от забвения, начнем мы воспринимать. Поэтому грош цена всем своим оправданием, возрастом и чем угодно. Это нерадение. Все. Другого нету. Ленность и нерадение. Только оно приводит к тому, что человек говорит: ну ничего не помню. Помним, с детства учили, когда стихи, что, взял, прочитал, запомнил, что ли? Сколько надо было раз прочитать, чтобы стишок выучить? А тем более, если это не стихи, если это проза, отрывок наизусть. Сколько раз надо было прочитать? И укоренялось. Господь за труд давал память. А мы об этом забываем. И все, ищем причину, куда угодно. В склерозе ищем причину. Не в своей линии ищем причину забвения, а в склерозе. Итак, значит, не будем больше жаловаться на склероз, а будем каяться в нерадении и неуповании на Бога. Опять-таки, я сейчас возьму и запомню. То есть человек не на Бога уповает, что, Господи, ты меня вразумишь, а пытается своими силами запомнить. Отсюда та же самая беда. Значит, не первое нерадение, второе неупование на Бога. А если мы радеем, буду стараться, Господи, а ты меня вразумишь. То есть я уповаю на тебя, сам я не немощен. Действительно, уже там и старость, и прочее. И загубил себя своим нерадением. Не читал, не писал, перед телевизором сидел всю свою жизнь. В деятельность рассудка соучаствует сердце. Человек, отпавший от Бога, который есть истина, часто томится недоумениями, неверием или сомнением, или упорством в отвержении истины. То есть это характерно. Отпал от Бога, неверие, истину отвергает, даже когда она очевидная. Говорит, вот видишь, огонь сходит у гроба Господня. Да нет, говорит, это так, вспышки от фотоаппаратов. И все. Хула такая. Даже изучение наук у него происходит не из чистой любви к истине, а из других посторонних побуждений. Некогда три инока, не имевшие в сердцах своих любви к ближним, пришли к одному опытному и духовному, в духовной жизни старцу, и стали хвалиться своими делами. Первый сказал, «Я выучил наизусть Ветхий и Новый Заветы. Что мне будет за это?» Вот учился, старался. «Что за это будет?» Старец сказал, «Воздух ты наполнил словами, а все-таки пользы тебе от твоего труда нету». За первым второй приступил и тоже спросил, «А я, отче, все священное писание переписал для себя». Опять-таки, для себя он взял и переписал. Старец сказал, и тебе нет пользы. Тогда третий воскликнул, а я, отче, чудеса творю. И тебе нет пользы, сказал этому старец, ибо и ты любовь отогнал от себя. Потом, обратившись ко всем, сказал, если хотите спастись, имейте любовь ко всем. И милости прижите, и тогда спасетесь. Вот изучали Священное Писание не для того, чтобы научиться любить Бога и ближнего, а в ожидании награды. То есть цель совсем другая. И не спасительная. А старец указал, вот любовь имей, и прилежание, и спасешься. Сверх того, у грешника нет вкуса к истине, нет умения и желания наслаждаться ею. Вот, слышим, не просто знать истину, обратили внимание, а наслаждаться истиной. Но, когда мы с вами последний раз ею наслаждались, трудно как-то найти в себе моменты, когда мы наслаждались истиной. Отсюда умственная ленность, господство воображения и легкомыслия. Вот воображение – губительный такой грех, мечтание, воображение, представление. Ведь оно нужно только при конструировании, только в этом случае, больше нигде, остальное – это погибель. То есть, если мы конструируем одежду, там еще что-то делаем, исполняем, тогда оно нужно, потому что без него просто невозможно. Но как ножик. Вот можно хлеб резать, а можно и человека зарезать, или себе горло перерезать. Вот так и с воображением. Оно может как инструмент служить для созидания чего-то, какой-то творческой работы, то есть исполнить какой-то труд, табуретку сделать там или еще что-то. То есть невозможно, не имея воображения. А вот как только касается нашей духовной жизни, вот тут воображение, представления и воспоминания, они нам обращаются во вред. Сразу такого нам враг навспоминает, что все буря в сердце будет. Снова там через воображение, представление, воспоминания перепачкаем все свое сердце, все. Отсюда, как вывод, у грешника недостаток в ревности стоять за истину. Мало или совсем нет несомненных убеждений. Еще раз, у нас с вами должны быть твердость. Твердость в убеждениях, в каких? Не своих личных. У нас обычно как? Я считаю. И все. Вот я так думаю. Вот тут мы твердо стоим, насмерть, за свое личное убеждение. А там, где касается духовного, божеского, чтобы вот тут насмерть стояли за убеждения. Нет у грешника и так называемое чувство истины. Чувство истины, свойственное человеческой природе, удивительная способность сердца без сторонних пособий узнавать истинный порядок вещей, истинные их свойства. То есть, вот знаете, у нас с вами есть чувство такое, оно в природе заложено. Сердцем познавать истину. Ну, начиная с наших действий, сердце подсказывает иногда, ошибаемся мы или нет. И кончая, помним Марию Египетскую, она в руках не держала Евангелия, но через сердце она его познала, она цитировала Евангелие. Господь ее вразумил, открыл ей. В сердце возникают практические чувства, которые находятся в прямой связи с деятельностью воли. И то возбуждает ее, то сами последуют за ней. Итак, мы с вами сейчас перешли к такому понятию, как у нас с вами взаимосвязана воля и сердце. И обратили внимание, что в сердце возникают практические чувства, которые полностью связаны с волей. Еще раз, каким образом? То возбуждают волю эти чувства, то наоборот последуют за волей. То есть вот сначала возникло чувство какое-то, тут же воля пошла за этим чувством, мы исполнили. Либо наоборот, усилием воли у нас возникают определенные чувства, и мы исполняем. То есть, видите, тут такая обоюдная взаимосвязь. Здесь бывают двух родов чувства. Чувства эгоистические и чувства симпатии или антипатии к людям. Еще раз, или эгоизм, то есть все чувства направлены только на себя, на удовлетворение своего, и оно руководит волей. Либо наоборот, видим, чувство симпатии к людям. Это одно исполнение воли. Или антипатии к людям. Совсем другое проявление воли будет. Оно уже у нас ведь выражается не только, оно же наружу проявляется. Первое это чувство. Самодовольство, самовозношение, надменность, спесь и прочее. Второго рода. С одной стороны, уважение, сорадование, соболезнования, сожаления, признательность, дружба и прочее. Вот с одной стороны может такое возникнуть в сердце, с другой – зависть, злорадство. Вот злорадство. Как оно подогревается анекдотами, кинокомедиями, шутками, КВНами всевозможными. Вот это подогрев злорадства, потому что зло произошло, все засмеялись, обрадовались. Ни сочувствия, ни сострадания. Страшно это. А мы не замечаем. запросто слушаем анекдоты, потом еще и пересказываем. Месть, ненависть, вражда, подозрение, осуждение и прочее. Всякая направленность действий к добру и ко злу, постоянное напряжение духа оставляет глубокий след в душе и отзывается в сердце соответственным чувством, одобрительным или неодобрительным. Итак, вот любые действия, то есть по отношению к добру и злу, они бесследно не проходят. Они обязательно оставляют определенные чувства в сердце. Вот сотвори добрый поступок, будет одно чувство в сердце, и след там останется. Сотвори злое, значит, там будет другой след. И зачастую, к сожалению, люди не замечают и не борются. Вот случилось так, на работе, на службе, где угодно, произошло что-то негативное. У человека остался след в сердце. Нет, чтобы искоренить его тут же покаянием, молитвой, он с этим духом в сердце продолжает ходить. Мало того, приходит домой мрачный или мрачная. Уже домашние видят, что все, сейчас будет разруха. И действительно, начинается он вот этого все духа, который в сердце гнездится, он выливает на ближних, или она всем недовольна, все не так. То есть, вот это от того, что человек не понимает, что у него гнездится в сердце. Почувствовал, понял, как огня бы боялся, тут же искоренял: Господи, изгони, Господи, помоги. У беспечного грешника жизнь предана обыкновенному течению, и добрые, и злые чувства у него развиваются и укореняются в сердце вместе и без его ведома, и составляют смесь иногда очень странную. Вот это наши с вами сердца. То есть, вот и злые, и добрые чувства там вместе гнездятся. И такую смесь составляют. То есть, а мы не следим за ними. Тут же повернулся, посмеялась с подругой. Тут же повернулась, увидела что-то худое, внутри негодование. Тут же вспомнила что-то хорошее. И тут же всплыло за этим хорошим что-то негативное и отравило все на свете. И вот такой у нас с вами сосуд полный смеси. Еще раз, очень странную. Иногда такую смесь, что, ну, понятно, что она отравляет нам с вами жизнь. Так у кого это происходит? Еще раз, у беспечного грешника. Потому что обыкновенное течение. Ну, течем и течем. Ну, подумал и подумал. Ну, сказал и сказал. Ну, ответил и ответил. То есть беспечно, не контролируем. И так как у него нет ревности о чистоте сердца, стремление дать перевес чувствам добрым, то добрые чувства большей частью искажаются пристрастиями и страстями, а эгоистические чувства глубоко внедряются в сердце, устраивают в нем себе постоянное жилище. То есть эгоизм там у нас с вами в сердце процветает. Некто Исаак-монах рассказывал следующий случай из своей жизни. Однажды, говорил он, я поссорился с братом и стал гневаться на него. Между тем, сидя как-то за своим рукоделием, я вспомнил о своей ссоре, раскаялся и, движимый страхом ответственности перед Богом, думал, что мне делать. Вот это мы с вами злопамятные. Вот поссорились и ходим. В это время вошел ко мне какой-то юноша и, не сотворив как следовало крестного знамения, сказал: Ты согрешил и тревожишься. Доверься мне и будешь спокоен. Вот мы с вами этот случай уже разбирали. Хочется его просто напомнить, чтобы мы с вами еще раз очень внимательно к этому случаю отнеслись, потому что у нас с вами постоянно возникают то обиды, то ссоры, то недомолвки. Даже не обязательно ссора. Косой взгляд поражает сердце, и там рана. Не так посмотрели, не так поздоровались с нами. И уже все там уже затаилось. Но смотрите, пришел юноша и сказал, доверься мне, и будешь спокоен. Помните, мы с вами, когда совесть разбирали, есть такой момент, когда человек незаслуженно наслаждается покоем. В каком случае? В случае сожженной совести. Вот он самооправданием замкнул уста совести, сказал, пусть первый не лезет. И все. И покой. Значит, таким образом, кому доверяется человек? Юноша продолжал. Я же поняв, простите, инок, я же поняв, что это дьявол, отвечал, уйди, ибо ты не от Бога. Он же говорит, жаль мне тебя, дело свое ты губишь, а все-таки ты мой. Нет, говорю, не твой я, дьявол, а Божий. Он сказал, гнев держащих и зло помнящих Бог предал нам. Еще раз. Тот, кто держит зло, злопамятство, помнит то, кого чего оскорбил, гнев держит, Бог предает бесу. Твердо, как страшно, забываем, ходим и обижаемся, чтоб все видели, как нам обидно. Ты же 3 недели гневаешься на своего брата. Я отвечу, лжешь. А он, ты зло имеешь на него, а держащий злопамятство ожидает генский гонь. И я к таким людям приставлен, ты мой. Твердо. Дьявол приставляет одного беса к такому человеку. Как страшно. Услышав это, я тотчас подошел к брату, поклонился ему и примирился с ним. Что же? Возвратившись домой, я увидел, что дьявол, не потерпев моего примирения, из злобы сжег мое рукоделие и рогожу, который я обыкновенно подстилал, когда молился. То есть дьявол все-таки отомстил. Итак, обижаться себе дороже, запомнили. Искоренять это чувство из сердца вот огнем. Каким? Молитвенным. Если не любовью к Богу, то хотя бы страхом перед наказанием. Страхом, что вот сейчас дьявол стоит рядом здесь, приставили ко мне уже, все, приставили. Господи, прости, что же это я? Вот хоть из-под страха, но вопить. Господи, освободи. Помним, да? Тут же запрещать. Господи, прости мне мое злопамятство мысленно. И ты, человек, прости мне мое злопамятство, я хуже тебя. Ты один раз сделал, я все время хожу и об этом помню. Я хуже тебя, прости меня. Все, бес отойдет. К сожалению, у нас с вами время закончилось. Мы с вами тему сердца и чувства продолжим на следующих занятиях, потому что видится, что это, пожалуй, у нас с вами одно из самых важных особенностей нашего внутреннего состояния. Если мы не научимся владеть чувствами, если мы не увидим их природу, то мы с вами никогда не исправимся. Вот, думается, будет полезно.